Глава 33. Догадки и предположения. Восстановление равновесия Виктории. Новые вычисления Фергюсона. Охота Кеннеди. Подробное исследование озера Чад. Тангалия. Возвращение Ларри. На следующий день, 13 мая, путешественники первым делом обследовали берег, где они находились. Это был как бы островок твердой суши среди огромных болот. Кругом, насколько мог охватить глаз, поднимались тростники, не уступавшие по вышине европейским лесам. Непроходимые топи создавали для Виктории безопасное положение. Надо было лишь не спускать глаз с озера. Оно тянулось на восток необозримым водным пространством, на котором не было видно даже островов. Оба друга до сих пор все еще не решались заговорить о своем злосчастном товарище. Кеннеди первый высказал свои предположения.
«Может быть, Джои не погиб, — начал он. Мало он ловкий, и пловец такой, каких мало. Ему ничего не стоило переплыть залив Фёртов-Форд в Эдинбурге. Мы, конечно, встретимся с ним, только где и когда. Но мы с тобой ни перед чем не должны останавливаться, чтобы облегчить ему возвращение».
«Да услышит тебя Бог, дорогой Дик. Мы сделаем все, чтобы найти нашего друга, — горячо ответил доктор. — Но прежде всего давай освободим нашу Викторию от ее внешней оболочки. Служить нам она уже не может, а мы избавимся от тяжести в 650 фунтов. Из-за этого стоит потрудиться».
Доктор и Кеннеди сейчас же принялись за работу, которая оказалась очень трудной. Пришлось кусок за куском отдирать чрезвычайно прочную шелковую ткань оболочки и, разрезая ее на узкие полосы, вытаскивать сквозь сетку. Выяснилось, что разрыв, сделанный клювами кондоров, был длиною в несколько футов. Работа заняла, по крайней мере, часа 4. Наконец удалось совершенно освободить внутреннюю оболочку, и она, к счастью, оказалась в полной исправности. Виктория уменьшилась на 1/5 своего объема. Эта разница в объеме показалась Кеннеди настолько значительной, что встревожила его.
«Возможен ли теперь полет?» — спросил он своего друга.
«На этот счет не беспокойся, Дик. Я восстановлю равновесие, и вернись, наш бедняга Джо, мы и с ним будем в состоянии продолжать наш полет».
«Знаешь, Самуэль, если память мне не изменяет, то во время падения мы были недалеко от какого-то острова».
«Да, и мне так помнится. Но тот остров, как и все здешние острова, конечно, населен дикарями. Туземцы, надо думать, были свидетелями нашей катастрофы. И если Джо попал в их руки, он погиб, если только его не спасет суеверие дикарей».
«Повторяю, Самуэль, наш Джо выпутается из любых затруднений. Я глубоко верю в его ловкость и смышленность».
«И я хочу надеяться на это. А теперь, Дик, отправляйся-ка на охоту, только не увлекайся и не заходи слишком далеко. Нам необходимо возобновить запасы съестного, ведь больше их частью пришлось пожертвовать».
«Ладно, Самуэль, я скоро вернусь».
Кеннеди взял двустволку и по высокой траве направился в ближайший лесок. Вскоре частые выстрелы дали знать Фергюсону, что охота обещает быть удачной. Между тем доктор занялся осмотром уцелевшего багажа и уравновешиванием Виктории с ее новой оболочкой. Он выяснил, что еще имелось 30 фунтов пемикана, небольшое количество чая и кофе, около 1,5 галлонов водки и совершенно пустой ящик для воды. Но сушеного мяса совсем не осталось. Доктор знал, что подъемная сила Виктории вследствие утечки водорода из внешней оболочки уменьшилась приблизительно 900 футов. Теперь для установления равновесия шара ему это, конечно, нужно было учесть. Полный объем оболочки новой Виктории равнялся 67 000 кубических футов, а газа она заключала в себе 33 480 кубических футов. Аппарат для расширения газа, видимо, был в совершенной исправности, не пострадали ни электрическая батарея, ни змеевик. Подъемная сила новой «Виктории» равнялась приблизительно 3000 фунтов. Подсчитав вес аппарата, людей, корзины со всеми ее принадлежностями, 50 галлонов воды и 100 фунтов свежего мяса, доктор получил в общей сложности 2830 фунтов. Следовательно, он мог захватить с собой на какой-нибудь непредвиденный случай еще 170 фунтов балласта, обеспечив тем самым равновесие шара. Снаряжая Викторию в соответствии с этими вычислениями, доктор заменил Джо лишним балластом. Целый день ушел на все эти приготовления, которые закончились только по возвращении Кеннеди. Охота была очень удачна. Дик притащил целую груду диких гусей, уток, вальчнепов, черков и ржанок. Не теряя времени, охотник принялся за работу. Очистив дичь, он занялся ее копчением. Каждую птицу он надевал на палочку и вешал в дыму над костром из зеленых веток. Когда, по мнению опытного в этом деле Кеннеди, дичь достаточно прокоптилась, она была уложена в корзину. Этот запас надо было на следующий день еще пополнить. Вечер застал путешественников за работой. Ужин их состоял из пемикана, сухарей и чая. Напряженный труд принес им аппетит и сон. Фергюсону и Кеннеди, когда они поочередно несли вахту, порой мерещилось, будто откуда-то доносится голос Джо. Но, увы, этот голос, который они так жаждали услышать, был далеко. На заре доктор разбудил Кеннеди. «Я долго думал над тем, что нам предпринять для розысков нашего друга», — начал Фергюсон.
«Что бы ты ни придумал, Самуэль, я заранее согласен с твоим планом».
«Прежде всего, нам очень важно дать ему знать о себе».
«Конечно. А то вдруг славный малый вообразит, что мы бросили его».
«Он-то? Нет. Слишком хорошо он нас знает, и никогда это ему даже в голову не придет. Но необходимо уведомить его о том, где именно мы находимся».
«А как это сделать?»
«Сесть в корзину и снова подняться в воздух».
«Ну, а если ветер унесет нас в сторону?»
«К счастью, этого не случится. Ты увидишь, Дик, ветер понесет нас над озером. Вчера это было не кстати, а нынче нам только этого и надо. Мы постараемся весь день держаться над озером, и Джо, который, конечно, все время будет искать нас глазами, не может не увидеть нашей Виктории. Быть может, он даже умудрится дать нам знать о своем местонахождении».
«Если только он один и свободен, то, конечно, умудрится».
«Даже в том случае, если он в плену, то и тогда он увидит нас. Он поймет, что мы ищем его», — сказал доктор. «Ведь не в обычае дикарей запирать своих пленников».
«Ну, а если мы не получим никаких сигналов и не нападем на его след? Ведь все надо предвидеть. Что в таком случае делать?»
«Тогда мы и попытаемся возвратиться к северной части озера, стараясь по возможности быть на виду. Затем остановимся, исследуем берега, куда рано или поздно Джо должен выбраться, и уж, конечно, мы не покинем этих мест, пока не сделаем все возможное для его отыскания».
«Ну, стало быть, надо отправляться», — согласился охотник.
Доктор снял точный план того участка суши, который он собирался покинуть, и, справившись по карте, решил, что они находятся на северном берегу озера Чад, между городом Лари и селением Инжемини. В этих местах побывал исследователь майор Денхэм. Как и Фергюсон был занят своей работой, Кеннеди успел еще поохотиться и пополнить запас свежего мяса. Несмотря на то, что в соседних болотах видны были следы носорогов, ламантинов и гиппопотамов, Дику не пришлось встретить ни одного из этих огромных животных. —